Ну вот, мы снова в эфире и продолжаем нашу онлайн-конференцию. Осталось совсем немного.
Мы очень рады, что вы потратили время с пользой за время перерыва. И мы хотим вам сказать, что, к счастью, за последние 15 минут вторая башня здания МГУ достроилась. Поэтому привет всем тем, кто учится в МГУ. Наверняка это студенты МГУ постарались. Но если не только, то всем вам большое спасибо. Напоминаем, что главный приз мы будем вручать по итогам того, как построится Эйфелева башня. А сейчас последнему, кто построил башню МГУ, подарим билет на Russian Application Day.
Да, спасибо вам большое. Это очень здорово, что вы участвуете в этом конкурсе. Очень практичном, полезном, который позволяет вам действительно попробовать облако и поэкспериментировать с ним, что в нем можно делать. Маш, вот мы уже почти целый день разговариваем про технологии. Мне страшно спросить, что же из этого ты запомнила?
Ну, я помню, что наши зрители просто вынесли табу на тему мороженого, поэтому расскажу все не про это. Ну, что я запомнила? Во-первых, я запомнила, что облака нужны веб-разработчикам. Если кто-то строит веб-сайт, то без этого, будь это сайт Сочи или будь это сайт маленькой компании, облако нам нужно. Во-вторых, я запомнила, что мобильные разработчики — это тоже, конечно же, наше все. И сейчас каждый второй стартап или большая компания, которая делает мобильные приложения, должны использовать облако. Кроме того, я запомнила, что, оказывается, данные нужно где-то хранить. Поэтому даже если я уже сделала свой сайт или сделала мобильное приложение, нельзя забывать о том, что где-то, а то есть в облаках, мне нужно хранить надежно, безопасно все используемые данные. Кроме того, я поняла, что данные должны быть в очень качественном и надежном виде представлены. Как нам рассказывал Сергей Рыжиков из Битрикса, не всегда облака сегодня, прямо сейчас, уже приносят деньги и являются выгоднее. Но это именно тот надежный и качественный механизм, в который нужно использовать всем бизнесам, которые сейчас существуют.
По-моему, уже перебор.
Перебор?
То есть, если ты так много запомнила, я прямо поражен.
Сейчас, наверное,
этим.
Зрители не поверят, что я ничего не знала до этого, но это правда.
Она первый раз, мы ей ничего не рассказывали.
Мы не репетировали.
Скажи, пожалуйста, а про мобильный что-то осталось в этой голове?
Про мобильный осталось также, что есть, к сожалению, к нам не подключившийся коллега из игровой компании JoyBits, но мы с тобой очень много об этом поговорили. Поэтому я запомнила, что есть отдельные индустрии, сферы, например, игровые компании, для которых облака очень важны. Например, когда все одновременно начинают играть новую игрушку Doodle God, то игрушка может просто не выдержать, и если не использовать облачные технологии, то у всех у нас вместо новой прекрасной игры в телефоне будет окном, что ничего не работает.
Парадоксально, но ты абсолютно права.
Спасибо, Дима.
Есть ли что-то еще, что осталось и так вот кажется интересным, может быть, новым для тебя из вот этой вот длинной дискуссии сегодняшнего дня?
Наверное, у меня еще потрясший меня доклад о том, что теперь стали использоваться новые технологии по общению с клиентами. То есть, например, если я хочу более плотно взаимодействовать с кем-то и получать уведомления о том, что происходит, какая реклама висит в городе, как она связана с моим мобильным приложением, и знать обо мне какие-то детали. Все это тоже можно сделать благодаря облачным технологиям.
С ума сойти. Поразительно. Ты просто готова к тому, чтобы стартовать бизнес, каким бы он ни был.
То есть следующий доклад Саши Белоцерковского делаю я.
Ну, это мы попробуем.
Отлично.
Главное, чтобы аудитории это понравилось. На самом деле, очень здорово, что вы с нами продолжаете участвовать в этой конференции. У нас есть итоги вашего опроса, который только что мы провели с вами. И у нас оказалось, что 25% из вас решило использовать Azure для нагрузочного тестирования. Это, наверное, хороший результат. Я, конечно, рассчитывал, что эта цифра будет еще больше, но четверть — это уже достойно того, чтобы пробовать и получать этот опыт. Вы им будете делиться и с нами, и с вашими коллегами, и вас станет больше. Поэтому очень здорово, что вы решили этим заняться.
Но у меня остался один такой, наверное, общий вопрос. Мы сегодня говорили о очень успешных компаниях, начиная с компании Bittrex и заканчивая крупнейшими игровыми компаниями. И поэтому у меня есть очень такой простой вопрос, и я хочу, чтобы ты честно мне на него ответил. А если я маленькая компания, 3 человека, вот только вчера создала свой сайт, только вчера создала свое мобильное приложение, есть ли мне смысл тратить деньги, ресурсы на то, чтобы начинать использовать облачные технологии?
Я бы сказал не то, что есть ли смысл. Ты без этого не сможешь. 90% компаний, стартапов, которые, например, находятся в нашей программе для стартапов в Bizpark Plus, используют Windows Azure, потому что это дает им возможности быстрого роста. Сергей же тоже об этом говорил. И практически половина наших выступающих сегодня были молодыми компаниями вчера. То есть они начинали свои бизнесы и говорят, что благодаря облаку они преодолели этот сложный барьер переходный, когда компания только растет.
Давай, прежде чем мы пойдем дальше, узнаем, а что касается нашей аудитории. Ты говоришь, что половина наших выступающих начинали бизнес вчера, а есть ли те, кто начинали бизнес вчера или сегодня, вот сейчас из тех, кто нас смотрит? Пожалуйста, ответьте на вопрос в нашем прекрасном плеере. Есть ли у вас опыт создания стартапа? Да или нет? И мы напоминаем вам про фуллскрин, чтобы вы все нашли кнопочку, где нужно нажать на ответить на вопрос «да» или «нет».
И я надеюсь, что у нас действительно в аудитории довольно много людей, кто имеет опыт создания стартапов или сейчас имеет свой стартап. И последующие дискуссии вам должны быть крайне интересны, потому что у нас зрители, у нас будут ровно те, кто об этом знают не понаслышке, кто проходили этот опыт или кто помогает стартапам расти. И у нас первый эксперт, которого мы хотим пригласить в нашу студию, это Евгений Агибалов из компании «Смеон». Давайте его пригласим в студию.
Евгений Агибалов, генеральный директор «Смеон». До 2010 года работал на экспериментальном комплексе и в аналитическом центре Росгидромета. В 2011 году создал компанию ООО «Смеон», специализирующуюся на разработке корпоративных IT-решений для малого бизнеса с размещением в облачной инфраструктуре. Также занимался реализацией проектов по созданию систем мониторинга показаний ЖКХ и управления вендинговыми автоматами с бэкэндом в облаке.
Добрый вечер уже. Мы в прямом эфире. Приветствуем вас. Слышно ли?
Добрый день. Да, отлично. Слышно.
Добрый день, Евгений. У меня первый вопрос. Смеон. Что обозначает такое чудесное название?
Small Medium Enterprises Online. Ну...
Прекрасная аббревиатура. А вас часто об этом спрашивают?
Да, бывает. Обычно, когда написать бейджики не могут, чтобы как-то разрядить обстановку и не обидеть, спрашивают.
Расскажите немножко о компании. Да, вот название более-менее емкое, достаточно емкое в сравнении с многими другими. Что это такое и какие сервисы вы делаете?
Да, знакомство с Microsoft и, в частности, с Bizpark, наш творческий коллектив, скажем так, начал вот с проекта «Смеон», и, собственно, это наш основной проект. Занимаемся мы в рамках его тем, что автоматизируем бизнес-процессы на лету, что называется, автоматизируем за один день. А многие малые и средние компании, ну, в основном малые, да, не имеющие собственного IT-отдела, часто нуждаются в автоматизации каких-то специфических бизнес-процессов. Крупную ERP по понятным причинам они не внедряют, а единственное, что им остается в таком случае, чтобы автоматизировать, ну, допустим, проведение какого-то своего внутреннего конкурса или автоматизировать, допустим, мониторинг доставки грузов, это пойти к частному веб-студию или к частному разработчику и заказать с нуля разработать там что-нибудь. Однако такие задачи сводятся, как правило, к нескольким формочкам с каким-то специфическим форматом и неким бизнес-процессом, который можно нарисовать. Мы сделали продукт «Смеон», который позволяет это без программирования за один день с помощью аналитика сконструировать вот такую формочку и ей пользоваться столько, сколько это потребуется. Ну, думаю, не надо говорить, что сюда отлично ложится методология облаков, так как обычно такие задачи, которые решаются за один день, они используются недолго компании, несколько месяцев, 2-3, или с периодичностью какой-то, да, допустим, раз в полгода, допустим, раз в полгода проводится конкурс. Покупать или поддерживать для этого сервера, нанимать программиста, ну, как правило, нет резона, и обычно, если постоянного IT-отдела в компании нет, такие задачи просто не автоматизируются никак. Поэтому это вот наша ниша нашего проекта.
Евгений, а мы это кто? Сколько у вас человек? Большая у вас компания?
Нет, компания небольшая, но с 3 человека-разработчика, ну, фактически 2,5, потому что я только, наверное, наполовину технический специалист, еще административную некую нагрузку на себя.
Прекрасно. То есть вы 3 человека создали очень успешный бизнес благодаря использованию облачных технологий, если я правильно вас понимаю.
Да, верно. Также у нас есть 2 проекта, которыми мы занимаемся на данный момент, связанные с мониторингом показаний ЖКХ, сбором датчиков, и проект для сбора информации с торговых автоматов. То есть, соответственно, также мы собираем данные с помощью облака Windows Azure.
Ага, и получается, IT-специалисты в большом количестве вам в вашем бизнесе не нужны?
Ну, как сказать, я думаю, 3 человека – это большое количество IT-специалистов.
Да, ну, то есть просто мы имеем в виду, что обычно про такой бизнес и успешный бизнес, как вас, рассказывают, и вот штат 200 IT-специалистов, которые это поддерживают. А в вашем случае это немножко другая история. А расскажите немножко про успешность. Как с чего все началось, и насколько вы успешны сейчас?
Да, ну, началось все, как я уже сказал, с Беспарка, и здесь я вот, ну, чтобы не повторяться и не рассказывать сейчас, какие замечательные облака, что не нужно покупать софт там и так далее, да, чтобы не повторять предыдущих ораторов.
Расскажите лучше, какие замечательные вы и почему вы успешны.
Да, мы успешны именно потому, что мы не думаем, допустим, о системном администрировании. У нас нет в штате системного администратора, потому что за нас системным администрированием занимаются специалисты Windows Azure. Мы гибкие, мы подходим индивидуально к клиенту, мы доступны, потому что нас мало, у нас нет, как в больших компаниях, там, такой ситуации, когда клиент разговаривает, допустим, с директором или с лицом, принимающим решение, но в какой-то момент он переходит на подчиненного сотрудника, который, ну, просто говорит какие-то скрипты там автоматически, и часто проблема клиента остается незамеченной. Мы всегда подходим индивидуально.
Скажи, пожалуйста, ну, для большинства стартапов как раз вопрос выживания, жизни и смерти будущего или его отсутствия, это вопрос ресурсов именно на этапе роста. Вот как вы с этим справлялись, были ли какие-то сложности, как вы их преодолели?
Да, вот об этом я хотел сказать, когда меня прервали, сказали о себе рассказать. На самом деле я хотел похвалить Беспарк именно потому, что он дает незаменимую возможность для стартапов, которые никакая другая корпорация, которую ты используешь как платформу, да, там Oracle, там, не знаю, Amazon и так далее, не дает, или Google. А почему? Потому что есть простая вещь, есть группа в Facebook, называется Windows Azure для всех, куда можно написать о своей проблеме технической, и специалисты настоящие, не какая-то техподдержка, которая работает по скриптам, а настоящий системный архитектор Microsoft ее помогут решить. И такого нет нигде. На самом деле ресурсы, как таковые, они вторичные, и проблемы ресурсов стартапам, они находятся, если бизнес-модель действенна. Если, в принципе, ваша бизнес-модель, которую ваш стартап изобрел, действенна, она приносит деньги в конечном счете. И вам, по большому счету, ну, должно быть все равно, не должно быть для вас критично, там, 5000 рублей вы платите за хостинг, там, или за аренду сервера, или 15. А вот упереться в техническую реализацию и то, как решить техническую проблему, чтобы ваш проект взлетел завтра, а не через месяц упорного программирования. Вот это критическая проблема для стартапов. Просто многие проекты почему-то там начинают покупать сервера огромные какие-то, начинают нанимать программистов, там какие-то аналитические отчеты делать. Потом, так как у них, допустим, нет какой-то начальной минимальной технической там грамотности, ну, не минимальной, а каких-то знаний особых об технологии, они начинают какие-то не обязательно первостепенные действия совершать, как там заботиться, допустим, о там сохранности данных, что вроде бы важно, да. Но если эти вот темы уже закрыты благодаря платформе Windows Azure, и есть специалист, который, о чудо, я не знаю, какие черные заклинания применяет Microsoft, чтобы привлечь компетентных людей в эту группу, дает правильные ответы и просто готов показать пальцем, что, ребят, не ходите сюда, ходите туда, то это просто месяцы разработки экономит. А, ну, вы понимаете, с чеком разработчика, средним зарплатным, да, в России и в мире, месяц разработки, он стоит гораздо больше, чем месяц аренды сервера.
Евгений, ну прямо бальзам. Приятно это слышать. Я очень рад, что действительно наши эксперты вам помогают, что наша программа вам помогла. И очень интересно узнать, наверное, в заключение, какие у вас перспективы, как вы видите собственные планы, какие вы себе ставите цели, где ваши горизонты, к чему вы стремитесь. Очень лаконично, да. У нас буквально осталось там 30 секунд.
Сейчас мы видим будущее за M2M. Для тех, кто не знает, это взаимодействие машины с машиной, да, или, как говорят сейчас, интернет вещей. Вот, как я упомянул, здесь два проекта: сбор показаний ЖКХ и работа с торговыми автоматами. Соответственно, будущее именно за общением всех устройств, выход скоро там в каждом чайнике будет интернет, для никого это не секрет, но будущее именно вот за приложениями, которые будут эти возможности доносить до конечного клиента, и в продаже таких приложений через облачную структуру – это будущее.
Спасибо, Евгений, большое. Очень было интересно.
Да, Евгений, огромное спасибо. По поводу заклинаний, это действительно так. Мы просто не признавались об этом. Хорошо, что вы сказали. И вот как раз одного из такого мага и волшебника мы увидим сейчас здесь.
Да, у нас будет следующий гость в студии, который умеет рассказывать и давать советы, как сделать правильно. Спасибо вам большое и удачного продолжения нашей конференции. Так, ну что у нас дальше? Мы хотим пригласить в студию уже нашего следующего эксперта.
Конечно.
Да. Вы прекрасно его знаете.
Дима уже попрощался с Сашей в предыдущий раз, но я-то еще не прощалась, поэтому я снова позову Сашу Белоцерковского, и он расскажет нам все о том, как нашим прекрасным стартапам использовать облака.
Да, это и не только это. На самом деле, несколько тем, которые затронет Саша, будут включать в том числе и рассказ о новейших технологиях для создания M2M взаимодействия, о которых только что упомянул Евгений. Мы тоже эту тему затронем. Она действительно является одной из ключевых тем, самой инновационной и очень перспективной для развития бизнеса.
Александр Белоцерковский, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Александр – технический евангелист компании Microsoft. До прихода в Microsoft был Microsoft Azure MVP и занимался консультациями клиентов Microsoft Azure в России и странах СНГ. Постоянный докладчик на российских и международных мероприятиях. Считает своим любимым делом рассказывать о любимых технологиях и о том, как они меняются.
Привет. Сегодня уже третий доклад, да, действительно. На самом деле был вопрос, есть ли у вас другие докладчики, кроме Белоцерковского. Есть, на самом деле, просто далеко ехать, мне поближе. Последний доклад, который я хочу сделать, посвящен, в общем-то, значению облачной инфраструктуры в разработке и тестировании. И как буквально минуту назад сказали об очень горячей теме, которая очень прекрасно ложится на те темы, которые мы обсуждали уже, на нагрузочное тестирование, на инфраструктуру, на, в конце концов, получение бесплатной инфраструктуры в рамках программы Microsoft. Это M2M или IoT, интернет вещей, или Machine-to-Machine Communication. Потому что, в общем-то, весь Machine-to-Machine и весь IoT заключен в одной большой концепции, в том, что машины начинают общаться гораздо активнее, машин становится гораздо больше, при этом машины становятся другими. Это не про традиционные машины, это про миллионы низкобюджетных девайсов, недорогих устройств, которые связываются. И таким образом нам нужно гарантировать, что когда они свяжутся и когда они начнут отправлять что-то в бэкэнд или вам на аналитику или куда угодно, нам нужно гарантировать, что этот самый бэкэнд, он не упадет. И вот здесь нам на помощь приходит уже обсужденная тема нагрузочного тестирования. И, в общем-то, здесь значение облачной инфраструктуры в процессе разработки тестирования, его нельзя переоценить. Поэтому опять предпосылки. Предпосылки, какое значение может иметь облачная инфраструктура для разработчика? Именно для разработчика. Вот, обычно мы привыкли ассоциировать инфраструктуру с IT-прос или с инфраструктурными ребятами из IT-отдела или из какой-то там техподдержки, которая 5 минут назад была упомянута. Сейчас, в наше время, в наше современное время, границы между IT-про, между инфраструктурщиками и между разработчиками, они смываются, поэтому размываются. И поэтому разработчику нужно знать, каким образом быстро получить инфраструктуру, и желательно бесплатно. И вот как раз у нас уже упоминали Bespark для стартапов, у нас упоминали MSDN, чуть попозже про них будет рассказано поподробнее. Я расскажу про значение, какие сценарии для разработчика можно быстро сделать и получить, в общем-то, инфраструктуру по запросу и не ждать IT-отдел до тех пор, пока они развернут, например, условно, инфраструктуру для нагрузочного тестирования. Раз развернули по инструкции, получили инфраструктуру для нагрузочного тестирования, погасили, подняли, когда надо, оттестировали решение и вперед в продакшн. Ведь блок называется «Что надо сделать перед продакшн», поэтому мы сейчас, в общем-то, все сценарии, которые обсудим, их желательно сделать до того момента, как вы выйдете в продакшн. Итак, предпосылки. Разработчики хотят быстро получать инфраструктуру для своих нужд. Количество проблем с быстрым получением инфраструктуры для нужд разработчиков растет ровно пропорционально, а иногда и экспоненциально количеству разработчиков и количеству команд разработчиков в компании. Поэтому IT-отделу уже нужно думать о том, как бы упростить процесс поставки этой инфраструктуры, а желательно, может быть, даже делегировать возможность развертывания инфраструктуры на разработчиков, то есть чтобы не было долгого обмена коммуникациями, долгого обмена сообщениями между IT-отделом, согласования, а чтобы разработчики зашли, создали, что им нужно, развернули, получили, ушли довольны. Разработчикам нужно выполнять тестирование, в том числе на нагрузку. А нагрузочное тестирование — это нагрузочное тестирование, любая инфраструктура для нагрузочного тестирования, она состоит из многих компонентов, и развертывание этих компонентов в локальной инфраструктуре может быть достаточно проблематичным. И в конце концов разработчики хотят часто песочницу, которую не жалко сломать. То есть очень популярный сценарий. Выкатили новый апдейт, выкатили новый софт. Нужно его где-то протестировать. Если тестировать его в локальной инфраструктуре, то нужно ждать, пока развернут инфраструктуру. Зачем это нужно? Взяли апдейт, создали виртуальную машину из Visual Studio в облаке в Microsoft Azure, развернули туда апдейт, потестировали. Окей, можно в продакшн. Значение облачной инфраструктуры для вышеперечисленных задач, оно, в общем-то, непереоценимо. Это, первое, инфраструктура по запросу с золотыми образами. Золотые образы — это образы, которые были верифицированы на момент безглючности, да, на момент актуальности и так далее, и так далее, IT-отделом. То есть IT-отдел делает инфраструктуру и говорит, вот эту инфраструктуру можно использовать для, в будущем для ваших развертываний. А разработчики говорят, окей, разворачиваем только это, нам не нужно готовить свои образа и так далее. Интеграция облачных сервисов в ПО Microsoft непереоценима, потому что сейчас идет, как я уже сказал, идет размытие между разработчиками IT Pro и загружая новый релиз Visual Studio, например, 2013 или System Center, или чего угодно, вы можете заметить, там в разных местах так или иначе начинает светиться Microsoft Azure. То есть начинает происходить процесс разработки в одно окно. Что я имею под одним окном в виду? Разработчик сидит, ему надо создать веб-сайт для тестирования, посмотреть, что там за библиотека вышла и так далее. Где смотреть? На собственный компьютер не хочется устанавливать. Он нажимает New Project в Visual Studio. В Visual Studio выбирает, что он хочет создать для этого проекта виртуальную машину в Microsoft Azure, вводит свой аккаунт, нажимает OK. У него развернута за 5 минут виртуальная машина, на виртуальную машину развернут проект, все работает уже в виртуальной машине на ИИСе. Это, я считаю, прекрасно. При этом можно из Visual Studio, опять же, собирать аналитику, делать дебаг и так далее, и так далее. И программы Microsoft. Почему нужно рассматривать программу Microsoft достаточно серьезно? Потому что когда вы еще не вышли в продакшн, а, допустим, если вы стартап, то это понятно, что вы, скорее всего, еще до какой-то меры не вышли в продакшн. Естественно, бесплатные ресурсы здесь наиболее актуальны, потому что именно с помощью них вы можете сделать тяжеловесное нагрузочное тестирование и не получить на выходе в продакшн, когда у вас пойдут реальные пользователи, волна реальных пользователей, проблему bottleneck на уровне коммуникации между слоем доступа к данным и, собственно, источником базы данных. И говоря о нагрузочном тестировании, как мы уже упоминали, есть два варианта нагрузочного тестирования. Они отличаются гибкостью, контролем над ресурсами и, в общем-то, лицензированием этих ресурсов. Если вы не хотите заморачиваться, не хотите заниматься инфраструктурными задачами вообще, у вас есть всегда Visual Studio Online, достаточно зайти, как я уже говорил, на visualstudio.com, зарегистрировать аккаунт, и вот у вас уже, в общем-то, готовая инфраструктура для нагрузочного тестирования. Достаточно просто будет в тесте, когда вы его напишете в Visual Studio, отметить, что вы хотите использовать Studio Online. Все, больше ничего не надо. Потом вы получите аналитику. Либо с помощью виртуальной машины, виртуальных машин. В этом случае вы получаете гибкий контроль над ресурсами, потому что, в общем-то, вы сами разворачиваете все. Ресурсов больше по той простой причине, что в Visual Studio Online все-таки происходит автоматическое масштабирование, а в виртуальных машинах вы сами можете все это настроить. И, как я уже говорил, оба подхода полностью интегрированы в Visual Studio в буквально одно окно. Зачем нужно нагрузочное тестирование? Мы уже отвечали много раз, но еще раз повторю, что нагрузочное тестирование — это ключевой элемент жизненного цикла любого решения. И желательно его, вы слышали Игоря, эксперта из лаборатории Касперского, желательно начинать проводить его как можно раньше. Замечательная картинка, которую не совсем понятно, что на ней изображено, но, тем не менее, это иллюстрация нагрузочного тестирования. На самом деле это так выглядит виртуальная инфраструктура в облаке. То есть у вас есть некие воркеры, агенты, тестовые агенты. Это вот эти загадочные квадратики внизу. Это тестовые агенты. Что они делают? Они выполняют ваш тест. Затем они сливают все свои результаты на тестовый контроллер, который, собственно, является мозгом всего этого, координатором всего процесса нагрузочного тестирования. Тестовый контроллер складывает результаты в SQL. SQL может быть установлен либо локально с тестовым контроллером, либо где-то удаленно. И, собственно, вы с своей Visual Studio 2013 или какой-то другой, которая может установлена быть как в виртуальной машине в облаке, если вам это удобно, если не хочется там устанавливать или что-то еще локально, либо, опять же, локально. И еще раз, еще одна причина, почему необходимо использовать нагрузочное тестирование. Вы получаете огромное количество пищи для аналитики, для своих аналитиков, для того, чтобы понять, что с вашим проектом не так, что так, а что можно поправить. И последний сценарий, который мы обсуждали, это песочница для разработок. Песочница для разработок может быть реализована в двух подходах. Это виртуальная инфраструктура виртуальной машины. В этом случае вы разворачиваете простую виртуальную машину либо из преднастроенных шаблонов на портале Microsoft Azure. Там есть Windows Server и много-много другое. Windows 7, Windows 8, Visual Studio 2013, 2014 и многое другое. Либо портал VM Depot, о котором уже говорили, где находятся преднастроенные образы со сложными стеками. Это LAMP, Apache, MySQL, PHP, Nginx и многое-многое другое. Python, Ruby, все что угодно. И второй вариант — это Remote App. В том случае, если вам необходимо дать, допустим, внешней команде тестирования возможность тестировать ваше приложение без доступа в локальную инфраструктуру.
Саш, расскажи немножко, прежде чем закончишь, да, про Remote App. Это достаточно новый сервис, мало кто о нем знает. Что это такое?
Remote App — это сервис, который своей концепцией дублирует сервис Remote Desktop Services. Что это значит? Это значит, что на сервере, на серверных ресурсах устанавливается некое ПО. Это ПО необходимо предоставлять конечным пользователям в виде сеанса удаленного. То есть, чтобы пользователь мог открыть, условно, агент, который называется Remote Desktop Agent или Remote App Agent, и запустить изнутри приложение, которое запустится в облаке. То есть у него может быть любой абсолютно мощности, любая локальная машина. Главное, чтобы запустился этот агент, а все остальное запускается в облаке.
То есть это аналог терминального сервера.
Именно.
И да, если я правильно понял, то появляется возможность обращаться с любых видов устройств к этому приложению. То есть даже если оно не подходит для вашей операционной системы, какое-то из приложений, запущенное в облаке, вы сможете им пользоваться, правильно?
Именно. Не только Windows, но еще и другие платформы. Да.
Здорово. Спасибо тебе большое. Очень был интересный доклад. Спасибо. У Маши явно еще много вопросов.
Да, у меня один остался вопрос к Саше. Мы Сашу отпустим. Саша, нам вот предыдущий наш коллега по скайпу, который основал стартап, говорил о том, что наша программа Bespark очень помогает стартаперам. А не могут рассказать, чем конкретно и что такое мезендер-подписка? Вот он наговорил тут много разных слов, которые я, например, не знаю.
Да, MSDN-подписка — это, в общем-то, некая сущность, некая концепция, которую вы можете либо приобрести, либо получить бесплатно, войдя в программу для стартапов, либо для индивидуальных предпринимателей. Что она дает? Она дает, во-первых, бесплатный доступ к ПО Microsoft в различных редакциях, и в зависимости от редакции, MSDN, Ultimate, Premium и так далее. Там дается разный набор ПО. И, кроме этого, дается в рамках MSDN, в рамках Bizspark, в общем-то, как концепция, в течение действия подписки и в течение действия программы ежемесячный кредит на облачные ресурсы. О чем я, собственно, и говорил, что именно это позволит вам сделать нагрузочное тестирование, тяжеловесное нагрузочное тестирование, получить эту инфраструктуру, сделать его перед тем, как вы выйдете в продакшн и начнете условно оплачивать это и столкнетесь в продакшене с каким-то проблемами.
Огромное спасибо, Саш. Мне кажется, теперь стартапам должно быть не страшно начинать свой бизнес в облаках с Azure. Мы наконец уже по-настоящему говорим тебе до свидания и не будем еще раз вызвать тебя на выстрел. Спасибо тебе огромное. Ну а мы продолжаем.
Спасибо, Саша. Саша. Программы, о которых ты рассказал, очень много интересного материала и интересных предложений, которые есть в рамках этих программ. Программа Bizspark — это программа, объединяющая все компании, которые хотят сделать инновационный проект. Вступить в нее могут компании, имеющие даже идею, которые не старше 5 лет, имеющие оборот менее 500 тысяч в год, все еще являются стартапами. По критериям этой программы вы можете подавать на нее заявку. И вот те адреса, которые мы показывали на слайде недавно, они ведут вас ровно на условия этой программы. В рамках этой программы вы сможете получить не только ресурсы, о которых сказал Саша, но это еще и поддержка бизнес-экспертов, которые помогут вам разработать ваш проект, вывести его на какой-то следующий уровень, релевантный вам, и даже помогут с продвижением, если вы попадаете в правильную обойму перспективных стартапов и делать действительно инновационные решения.
Дима, у меня остался еще один вопрос. Саша ушел, поэтому я задам его тебе. Скажи мне, Саша сказал такую интересную фразу, он назвал это термином IoT, как я понимаю, Internet of Thinking. Он сказал, что теперь все машины, большие или маленькие, подключены к интернету, и это надо учитывать. Объясни мне, о чем это?
Да.
Что это значит?
Другие будут использовать аналогии, чтобы не возвращаться к теме, поднятой ранее. Во-первых, это не IoT Thinking, а Internet of Things, то есть это интернет вещей, Things, то есть какого-либо предмета. Предполагается, что в недалеком будущем, в сегодняшнем дне, на самом деле, это уже происходит, большинство объектов этого мира будет подключено к облаку тем или иным видом. Что это означает? Это означает, что мы будем иметь возможность знать о состоянии этого объекта, о изменениях, произошедших с этим объектом в любой момент времени. И вот именно это, этот потребность, я бы сказал, сегодняшнего дня, рождает огромное количество данных, которые нужно где-то хранить. Мало того, что хранить, с ними надо что-то делать. Но представь себе, начнем с простого, что давно существует. Да, мост.
Так.
Стоит мост железнодорожный уже давно. На мосту,
на мосту
много датчиков. Потому что целостность этого сооружения важна для жизни людей, которые ездят в поездах, проходящих по этому мосту. Поэтому очень важно, чтобы эта информация не просто считывалась с датчиков, но еще и анализировалась. А какая это информация? Например, это вибрации. То есть это вибродатчик, который считывает движение поезда по этому мосту и фиксирует нормальные колебания моста, которые запланированы архитектурой. Если эти колебания выходят за пределы, становятся ненормально большими, это может быть сигналом к тому, что через какой-то промежуток времени появится трещина. Есть датчики, которые оценивают целостность конструкции и показывают, что конструкция целая или находится, или имеет все какие-то повреждения. То же самое с автомобилями. Огромное количество транспорта подключено сейчас к интернету и сообщает, куда он едет, с какой скоростью он едет, как долго он туда будет.
То есть компьютер начинает думать за людей.
Компьютер знает, что делают люди, а вот дальше machine learning, технология, которая есть в облаке Microsoft Azure, позволяет вам спрогнозировать, а что будет дальше. Покупательные способности, поведенческие действия человека в интернет или в игре. Все это результат того, что мы записываем очень много данных о человеке, о его действиях в любом момент времени. На самом деле, носимые нами телефоны — это тоже Internet of Things. Это то, что позволяет телефону, прежде всего, знать про нас. Он это все может рассказывать сервису, который записывает эту информацию и как-то представляет на основании нее какие-то дальше сервисы. Поэтому это не просто модно, это реально очень полезно, потому что отсюда вырастают новые бизнесы, отсюда рождаются новые способы повышения качества услуг, иногда безопасности жизни.
Ну, скажи мне, я правильно понимаю, что это все пока некое такое будущее? Вот, например, интересная история про то, что есть специальные системы, которые отслеживают, как ты едешь за рулем, или как мы управляем лифтом, или еще что-то. Много примеров, которые ты назвал. Это где-то про фильмов о будущем в 2053 году.
Я хочу тебя порадовать, да? Это далеко уже не так.
Да.
И следующий наш гость, он про это знает, он это делает, и мы его сейчас позовем в студию. Пожалуйста, приветствуйте следующего эксперта, который расскажет о своем бизнесе.
Дмитрий Рудош, сооснователь Raxel Telematics. С отличием закончил физический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности физика твердого тела. В феврале 2013 года вместе с партнерами основал технологический стартап Raxel Telematics, который сфокусирован на разработке телематических устройств и сопутствующих сервисов.
Дмитрий, приветствуем.
Здравствуй,
да,
Дмитрий.
Приветствую.
Мы сейчас прочитали твой профайл, увидели, что ты закончил МГУ физфак, поэтому мы хотим напомнить, что мы сейчас все параллельно строим башню, и только что была достроена башня МГУ, но у нас еще все впереди. Поэтому, дорогие телезрители, стройте башни, получайте призы. Дмитрий, а мы возвращаемся к тебе. Мне тут Дима порассказывал какие-то чудеса о том, что, оказывается, машина теперь ездит, потому что управляют им компьютеры, мост просто пропускают через себя поезда, потому что тоже компьютеры. В общем, миром управляет интернет. И более того, сказал мне, что это не будущее, а что это ты, что ты всем этим занимаешься.
Да, расскажи два слова о компании, о бизнесе, которым вы занимаетесь, так, чтобы аудитория поняла, что мы имеем в виду.
Да, окей, конечно. Я бы рад был управлять автомобилем непосредственно, но, к сожалению, я не представляю компанию Google, которая делает умные автомобили. Но мы тоже достаточно близко.
Но мы не будем сейчас вырезать эту фразу, не переживайте, зрители.
Хорошо. Значит, я хочу рассказать о продукте, который у нас называется Raxel One. Это решение для так называемой страховой телематики, которая сейчас начинается в России и достаточно активно с нашими усилиями продвигается. О чем идет речь? Вот традиционное автострахование КАСКО, оно построено следующим образом. Вы приходите в страховую компанию и говорите, сколько вам лет, какой у вас стаж управления автомобилем, какая у вас машина и так далее. Вам дают на это определенную цену. А здесь очень важно заметить, что в страховой компании абсолютно не важно, как вы реально водите свой автомобиль. То есть, для примера, человек, который проезжает за год 60 тысяч километров, делает это резко с высокой скоростью, получает тот же абсолютно тариф, нежели чем, как и человек, который ездит на машине в выходные, ездит очень редко, аккуратно и избегает поездок по ночам.
Ну, это не совсем. Там же есть у них разные, извини, что перебил, там в страховом бизнесе есть разные тарифы, там они накапливают историю твоих обращений по страховым случаям, то есть они как-то все-таки анализируют информацию по факту выплат, скорее всего, правда?
Да, по факту выплат, действительно, вот есть такая штука, американцы еще берут данные от кредитного скоринга, но это определенные статистические данные, которые не дают там определенного предсказания твоей динамики. То есть это анализ, основанный на исторических данных, и они имеют определенное опосредованное влияние на то, как ты реально ездишь, на твой уровень риска. Здесь в этом смысл. Mm-hmm. И как раз и смысл нашего подхода, то, что он, в принципе, набирает уже силу во всем мире, называется это usage-based insurance, и он позволяет устранить недостатки вот, традиционной бизнес-модели автострахования. Делается это следующим образом. Значит, в автомобиль клиента устанавливается телематическое устройство наше, вот я вам покажу, вот так вот оно выглядит.
Вот это вот так, тот самый thing, который подключен к интернету.
Да-да-да, вот эта штука подсоединяется... Да, спасибо, мы старались. Он подсоединяется в диагностический разъем автомобиля. Это такая стандартная штука, которая есть на всех машинах моложе 2008 года, и считывает ряд данных, которые характеризуют стиль вождения непосредственно с электронного блока управления автомобилем и с рядом датчиков, которые внутри находятся. И эта информация в режиме реального времени отправляется к нам в наш облачный сервис. Также, если у человека сработал, в устройстве сработал датчик ДТП, который сигнализирует о том, что, вероятно, была авария, вот вся пачка данных, которая позволяет реконструировать это ДТП и определить направление удара, детали, которые были повреждены, отправляется тоже к нам на сервис, а мы отдаем страховщику.
Подожди, дай
нужно
уточним.
Нужно это для многих вещей, например, снизить.
Ага. Да, то есть получается, что вы не просто фиксируете рядовые случаи, то есть рядовой процесс вождения, да, то есть скорость, как ты быстро разгоняешься, как ты тормозишь, но еще и можно определить момент аварии по каким-то характеристикам.
Конечно.
А как вы это делаете?
Ну, это, смотрите, такая штука, как резкое торможение, которое характерно для ДТП, оно имеет такую достаточно четкую физическую интерпретацию. Например, ускорение, там, торможение по модулю 0.8G, которое длилось больше 0.3 секунд, это 90% вероятность у ДТП.
То есть математика.
Это не то, что они понимают, что я часто разговариваю за рулем, поэтому у меня вероятность попадания в аварию, не дай бог, выше. Это не об этом.
Нет, это не об этом, это реакция на конкретный факт и дальше предоставление сервиса клиентам, который может там ему неудобно разговаривать, а так ему страховая компания сама позвонит, сама вызовет эвакуатор и позволит, возможно, в ближайшем времени собирать справки о ДТП. Ничего себе. То есть это такой дополнительный сервис.
Это пока это звучит космически, а это на самом деле уже где-то внедрено?
Слушайте, я могу, в принципе, ну, экран расшарить я не могу, но вот я могу показать. У нас было недавно несколько ДТП, которые мы зафиксировали на машинах клиентов компании «Уралсиб», с которой у нас есть сейчас пилотный проект. Там есть продукт, который называется «Точная каска», по которому люди вот этот сервис уже получают.
А, ну, то есть реально можно пойти застраховаться, и мне предложат лучший тариф благодаря вот этому чудесному устройству.
Да, там на самом деле чуть-чуть сложнее, в частности, продукт с Уралсибом. Тут же надо сначала для того, чтобы дать скидку, посмотреть, как вы водите. Поэтому там сделана следующая логика. Вы покупаете полис каска, 50% платите сразу, а на вторые 50% полиса, который вы будете платить через 3 месяца, вы можете получить 50% скидку в зависимости от результата в стиле вождения.
Слушай, а вы не забираете таким образом бизнес у страховщиков? Получается, люди должны меньше платить за страховку, потому что все предугадывают и говорят, я попаду в аварию в следующем году всего 2 раза, а не 15. Заплачу только за это.
Я понял. Здесь на самом деле такой проблемы нет. Мы же оценку рисков-то у них не забираем. Мы просто говорим рейтинг безопасности какой у каждого клиента, а дальше они ценообразование по-разному строят. Но так или иначе, в любом случае эти клиенты прибыльны для страховщика. И наш продукт позволяет их именно селектировать. Потому что, вот условно говоря, в портфель каска стандартный, а 50% клиентов никогда не попадают в ДТП, 20% прибыльны для страховой компании, а 30% делают тарифы очень большими. И вот как раз наш продукт направлен на привлечение вот тех 70% клиентов, которые нужны. И если не опустить цену, возможно, они к вам не придут.
С ума сойти.
То есть здесь вин-вин.
Отлично. Пожалуйста, извини, что я перебил, все-таки про облачную часть чуть-чуть, потому что...
Я даже немножко забыла уже, что у нас облака.
Маша точно впечатлилась тем, что это возможно. Что для этого нужно и что вы используете из платформы? То есть как вот это реально было сделано? Какие-то элементы технической реализации? Расскажи, пожалуйста.
Да, конечно. Значит, эти данные телематически приходят приблизительно раз в 10 секунд с каждого устройства и попадают в наш сервис-приемщик пакетов. Этот сервис-приемщик пакетов, мы сейчас он частично реализован в облаке, частично на железе, но мы планируем в ближайшее время полностью забрать в облако. А почему это не сделано сейчас? Там есть определенные сложности с сотовыми операторами, не так быстрые они, как мы бы хотели. Соответственно, данные эти попадают к нам в облачную платформу. Там построен процесс обработки данных, потому что данные местами не очень чистые, их надо обрабатывать. Построено хранилище данных в облаке. И, соответственно, это SQL просто, SQL сервер. Значит, и крутится OLAP кубы, которые, собственно говоря, служат источником для предоставления информации страховщикам. То есть у нас в облаке находится резервный сервис приемщика пакетов, хранилище данных, лаб-кубы, веб-фронтенд, это личный кабинет страховой компании, API для мобильных приложений, через которых пользователи могут в режиме реального времени смотреть данные о своем стиле вождения, и различные тестовые среды. В том числе мы недавно делали нагрузочное тестирование, о котором подговорил коллега по выступлению прошлой. Действительно работает. Логика такая.
Понятно. Слушай, ну вообще здорово, особенно видишь, как даже здесь есть мобильное приложение, то есть ты можешь проверить, как тебя оценивает страховая компания, то есть ты видишь свой стиль вождения, означает, можешь на него повлиять, да, то есть в принципе возникает такая интересная динамика, когда ты не понимаешь, как тебе дадут тариф, ты на него никак не влияешь. А если ты видишь закономерность, чем аккуратнее ты водишь, тем дешевле ты платишь за страховку, начинает стимулировать, наверное.
Да, все верно. Это один из эффектов, который как раз очень интересен страховой компании. Это эффект обучения. Этот эффект очень простой. Когда вы говорите человеку его текущий рейтинг безопасности и говорите, что он сейчас делает не так, и советуете, что можно изменить, а особенно показываете реальные деньги, которые он может сэкономить, люди начинают водить по-другому.
Ну, то есть, если ты в следующий месяц будешь ездить на 10 километров медленнее или там разгоняться на 3 секунды дольше, то ты будешь платить в следующий месяц там, на 100 рублей меньше. Приблизительно такая логика.
Условно, да.
Слушай, а расскажи, как вам вообще пришла в голову такая идея? Есть ли подобные сервисы где-то уже, возможно, в Штатах или в Европе, или в Азии?
Да, такие, в принципе, такая идея пришла нам на основании определенного best practice. В Америке есть такая страховая компания, называется Progressive. Она по капитализации примерно как весь российский страховой рынок, ну, то есть действительно очень большая компания. И вот у нее сейчас с подобным сервисом пользуются 1,5 миллиона клиентов. Mm-hmm. И плюс 80 тысяч каждый месяц, они очень активно растут. И этот продукт действительно позволяет повысить лояльность клиентов, потому что они понимают, за что платят деньги, и дать страховой компании ряд преимуществ по выделению именно тех клиентов, которым нужны. В Европе эта тема сейчас активно развивается, в первую очередь в Англии, в Италии, в Испании. Соответственно, там чуть-чуть разные продукты, есть ряд отличий, но вот идея оттуда пришла.
Угу. Скажи, пожалуйста.
Все эксперты говорят, что в этом будущее страхового рынка.
Да, вот у тебя, очевидно, очень большой практический опыт, и, наверное, этот опыт принес тебе много опыта, да? Если что-то, что из этого опыта ты хотел бы рассказать коллегам, чтобы они это учитывали в своих проектах, в своей реализации, то есть какие-то основные ошибки, которые у тобой были сделаны, или значимые ошибки, что-то, что может реально спасти какие-то бизнесы от неудач. Что бы ты посоветовал?
Советовал следующее. Мы на самом деле начинали строить нашу IT-платформу изначально не с облака, а на арендованных серверах. И так как мы стартап, который финансировался на собственные деньги учредителей, там, вплоть до текущего момента, мы немножко экономили на резервировании. И однажды мы столкнулись с ситуацией, когда сервер, который находится на хостинге в Голландии, он у нас упал, отключилась виртуальная консоль, и для того, чтобы это все дело поднять, мы потратили 8 часов времени, что очень нехорошо, так как онлайновость мобильного приложения, она пропала. Uh-huh. Это, собственно, был такой триггер для того, чтобы мы начали смотреть облако и поняли, что вот именно туда мы идем, потому что оно дает отказоустойчивость, дает возможность масштабирования, и с точки зрения стоимости владения, это гораздо более интересно для нас, как для стартапа, но, я думаю, и в будущем тоже.
Спасибо тебе большое.
Не начинать железо. Это не очень правильное решение.
Да, слушай, тебя смотрит очень много наших телезрителей, и, видимо, они тоже внимательно прочитали твой профайл, увидели твою любовь к роботам, поэтому задали тебе такой вопрос. Мы его сейчас зачитаем от Саши Васильева. Можно ли использовать Azure в разработке роботов? Ответь нам, пожалуйста, что-нибудь.
Вероятно, можно, потому что объем данных, которые идут с датчиков, которые во всякой робототехнике установлены, он колоссальный, и это такая классическая бигдейта, а ей лучше всего в облаке управлять. Я думаю, можно. Ага. Мы этого не пробовали, но идея интересна.
Отлично. А, кстати, по поводу идеи интересной, скажи мне, а какое вообще направление развития вашего бизнеса? Будет новая такая большая интересная идея, или вы будете развивать существующее?
Мы очень плотно сфокусированы на разработке дополнительного оборудования для страховой телематики. Это будет устройство, которое будет меньше, дешевле, с большим функционалом. Это там одно из направлений, которое мы будем развивать, потому что прогнозы рынка о том, что даже в России к 2020 году пользователь подобного сервиса будет около 2 миллионов, это не мы его придумали, но он как бы впечатляет, это большой интересный рынок.
Да.
И также интересен, как этот будет рынок развиваться в Восточной Европе, куда мы будем заходить в ближайшее время. То есть уже начали. А вторая тема, которую мы смотрим, мы сейчас делаем систему телеметрии для любителей массового автоспорта, для людей, которые любят дрифт-рейсинг, драг-рейсинг и так далее. Там вот не хватает системы телеметрии, которая, во-первых, все красиво показывает, социализирована и так далее. Здесь мы тоже будем облако использовать. Телематика, она, в принципе, интересна, и вот пока направления такие – страхование и массовый автоспорт.
Отлично. Спасибо большое. Реально очень интересно. Действительно хочется, чтобы этот сервис точно начал работать, потому что я как раз знаю, с кем я завтра об этом буду говорить. Мне пора продлеваться. И спасибо большое за тот прекрасный опыт, которым ты поделился. Коллеги в аудитории, зрители наши, если вы хотите какие-то вопросы задать Дмитрию, пожалуйста, пишите в Твиттер или впишите в другую соцсеть. Мы обязательно ему эти вопросы передадим, и, возможно, он поделится еще каким-то опытом с вами. Поэтому спасибо большое.
Спасибо огромное, Дмитрий.
Отключаемся из эфира. Да, удачи.
А по поводу полиса, точная каска баннер на сайте Уралсиба, без проблем.
Отлично.
Отлично.
Спасибо.
Ну, хоть не зря сегодня пообщались с Дмитрием.
Он, наверное, в доле.
Спасибо вам.
Спасибо.
Да. Ну и мы продолжаем опрос нашей аудитории. Мы узнавали раньше, делали ли вы стартап, и есть ли у вас сейчас стартап, и хотим продлить.
И оказывается, что 25% сказали, что делали стартап, так что это достаточно четверть наших телезрителей уже начинали свой бизнес. Поэтому мы хотим задать уточняющий вопрос и уточнить у вас, если вы ответили «да», то есть на уважаемые 25%, вступали ли вы в программу «Беспарк»?
Когда делали свой стартап.
Да. А если вы ответили «нет», или если вы сейчас за вот эти 10 минут поменяли свою точку зрения, то вы можете ответить на вопрос, планируете ли вы делать стартап. Отвечаем «да» или «нет», и будем держать вас
в курсе. С участием в программе «Беспарк».
Да.
Да. Очень хорошо. И я уверен, что вам это действительно будет полезно, и программа даст вам те преимущества, которые позволят преодолеть эту тяжелую, сложную с точки зрения финансирования эру развития стартапа, проверки гипотез, поиска первых клиентов, ну и, естественно, нагрузочных тестов, о которых мы сегодня много с вами говорили.
Скажи мне, Дима, а если у нас появляются какие-то проекты, стартапы, которые пока не могут выходить на рынок, они с точки зрения коммерциализации, возможно, не настало их время, но их нужно поддержать, им нужно помочь, и нужно поддержать какую-то новую исследовательскую идею. Есть ли у нас место или центр, или что-то, куда мы их можем направить?
Маша, Microsoft делает очень много для этого. Кстати, сегодня произошел очень важный день в этом направлении, именно в проектах, которые реализует Microsoft в России. И у нас сегодня была объявлена совместная программа по поддержке стартапов, делающих индустриальные решения. Совместно с Free Microsoft запускает новый акселератор. Акселератор, который будет поддерживать те проекты, которые создают инновационные, прорывные сценарии, которые позволят нашим индустриям быть более эффективным, которые позволят действительно поднять на следующий уровень то качество сервиса, которое эти индустрии представляют их пользователям. Мы, естественно, говорим о сервисах для государства, о сервисах для здравоохранения, производства. В принципе, практически все индустрии находятся в зоне интересов этого акселератора, и условия акселератора, естественно, для всех доступны, публичны. Пожалуйста, подавайте ваши заявки, если вам это интересно. В качестве поддержки вы получаете не только гранты, не только деньги, но и, что очень важно, вы получаете бизнес-поддержку экспертов по развитию технологическому и по развитию сценариев продвижения. В рамках этой программы будет довольно глубокий цикл акселерации, который, по-моему, за 4 месяца должен помочь вам выйти на следующую ступень развития вашего проекта. Я надеюсь, это вам точно поможет. Так что подавайте ваши заявки. Конкурс довольно будет жесткий, но у каждого есть шанс.
Ну, а говоря о теме стартапов, просто нельзя не вспомнить один из самых известных брендов на рынке стартапов — это фонд Runa Capital, и одного из самых известных экспертов для наших стартапов в России — это Гайдар Магданурова. Поэтому прямо сейчас мы с Димой позвоним ему и узнаем, что же он думает по поводу наших стартапов и их перспектив в мире облачных технологий.
Да, давайте наберем Гайдара. О, Гайдар, здравствуй!
Здравствуй, Гайдар!
Ты нас слышишь? Судя по брови, не очень.
По-моему, он нас не слышит. Либо он делает вид, что нас не слышит.
Еще 30 секунд проверки, как нас слышит Гайдар.
Всем привет. О. Теперь я вас слышу.
Ура.
Всем привет.
Привет. Скажи, тебе какой надо тебя... доброго утра желать или доброго вечера?
Смотря как, что вы мне хотите пожелать, доброго чего-то или плохого?
Мы в любом случае доброго. У нас добрая передача для добрых людей.
Ты где?
Передача? Я в Москве, на самом деле, я не так далеко от вас.
Да что
я
ты?
Я на встрече в офисе Runa Capital на Цветном бульваре, на 6-м этаже.
Прекрасно.
Ага, а я думала, такая плиточка домашняя, что ну не может же быть это работа, просто работа как добра.
Ну да, ну, да, тут и живем.
Гайдар, ну скажи, пожалуйста, вот ты человек, который много времени проводит с стартапами, многих лично консультируешь, участвуешь в оценке многих стартапов. Скажи, как вот именно как инвесторы смотрят на облачные технологии и их роль в стартапах? То есть насколько это влияет на оценку стартапа, помогает ли эту оценку поднять? Вот как это?
Как инвестор я отмечу, наверное, две основные характеристики облачных технологий для стартапа. Одна – это то, что они позволяют масштабироваться, что интересно любому инвестору, потому что венчурный бизнес, он заключается в том, чтобы инвестировать в компанию на стадии, когда она начинает расти, и дальше выйти из этой компании, когда она достигает высоких параметров оборота, количества пользователей. Значит, облачные технологии позволяют масштабироваться, поэтому это всегда плюс. Да и к тому же сейчас, наверное, все в облаке, и необлачных проектов уже практически нет. Это раз. А во-вторых, с точки зрения инвестора, облачное ревеню, вообще даже не только облачное, сколько ревеню, то есть доходы по подписке, они более ценны, чем доходы, например, от продажи коробочного программного обеспечения. Потому что доходы от коробок, вы их один раз продали, вы один раз получили деньги, вам нужно снова искать клиентов. В случае же с доходами по подписке, вы один раз нашли клиента, и он вам регулярно платит какую-то фиксированную сумму. И вы примерно можете посчитать экономику, сколько вы тратите на поддержку клиента, сколько вы тратите на поддержку всего сервиса в целом, ну и, соответственно, сколько вы зарабатываете. В результате экономика очень понятная, масштабируемая, и такое ревеню при оценке компании, и особенно при продаже компании крупным игрокам рынка, такое ревеню более ценно. Оно увеличится значительно больше, чем one-off ревеню.
Здорово.
Скажи мне, а стартапы в России отличаются чем-нибудь от стартапов не в России? С учетом того, что ты знаешь и тех, расскажи нам, чем же они отличаются друг от друга в облачных технологиях.
Российские моются реже. Но если серьезно, стартапы в облачных технологиях уже практически нигде ничем не отличаются. То есть я бы сказал, что несколько отличаются рынки, на которых они работают. То есть, например, особенность, например, отличия России от западного рынка в том, что у нас чуть больше с задержкой, что ли, мы отстаем в плане внедрения каких-то новых бизнес-моделей, и плюс у нас еще есть русский язык, который отсекает западные компании, которые еще никак не локализованы, и поэтому есть возможность для того, чтобы делать клоны западных бизнес-моделей. Наверное, такое одно важное отличие. А второе важное отличие в том, что сейчас в свете последних событий разных у нас все больше и больше тренд на то, чтобы локально хранить данные, то у локальных производителей сервисов появляется возможность не только создавать сервис для внутреннего рынка, но еще являться партнерами для каких-то глобальных компаний, которым тоже необходимо будет соответствовать законодательству и персональные данные клиентов хранить на территории Российской Федерации. То есть, скажем так, у российских облачных компаний появляются преимущества.
Слушай, ну вот несколько лет назад...
Можно я тебя прерву на секундочку? Да. Пока Маша готовит очередной вопрос, я очень хочу попросить нашу аудиторию задавать вопросы для Гайдара. Это действительно уникальная возможность пообщаться с ним вживую прямо сейчас, поэтому пишите, мы озвучим ваши вопросы, как только будет такая возможность. Прости, пожалуйста.
Да ничего.
Самое удивительное, что в любой другой момент вы бы мне позвонили, я бы находился в какой-то другой точке света. А вот именно сегодня я нахожусь в Москве.
Мог бы прийти, да?
Присутствую в скайпе.
Отлично. Я хотела сказать, что несколько лет назад было очевидно, что все стартапы, которые появляются, большая часть из них, это действительно, как ты говоришь, клоны каких-то западных сервисов. А вот сейчас времена все-таки изменились. Появляются ли сейчас какие-то интересные новые идеи, которые зарождены вот только сейчас вот в России, и они, может быть, становятся клоном для каких-то сервисов, которые появляются на Западе? Или мы еще пока не доросли до этого?
На самом деле идеи рождаются везде. И вот именно сейчас, вот именно здесь, в офисе, рядом со мной сидят две замечательные девушки, которые делают такой сервис, уникальный, в России появившийся, нигде более не существующий, и, возможно, когда они его скоро запустят, его будут клонировать успешно, и, может быть, даже их потом победят суровые конкуренты, не знаю.
Не расскажешь нам секрет?
Секрет. Следите за анонсами. Но так или иначе, идеи возникают разные, интересные по всему миру, и много чего такого интересного появляется, в том числе в нашей стране. И я бы не сказал, что раньше у нас было много, раньше были только клоны. Всегда были инновационные идеи. Просто опыта предпринимателей было значительно меньше для того, чтобы их продвинуть и развить. Ну и к тому же клоны развивать обычно проще, если понимать, как эту модель переносить на российский рынок.
У меня есть два вопроса, пока наша аудитория думает. Вопрос первый. Может быть, какие-нибудь ключевые ошибки, которые делают стартапы, вот те, с кем ты встречался, кого ты видел, кого ты оценивал, при попытке себя продать инвестору или при попытке показать, что они себя представляют? Вот чего не надо делать?
Именно при попытке как себя представить?
Да. Общение с тобой как инвестором, потому что я боюсь, что думаю, что тебе боятся вопросы задавать, чтобы не сгладить лишнего. Поэтому, может, они стесняются? Вот чего не надо делать, чтобы они знали?
Во-первых, не надо обманывать. То есть надо очень честно и откровенно рассказать, что есть. Дальше это основное. Если открыто дать нужную информацию, инвестор уже дальше разберется с тем, что в компании происходит. Быть открытым. Быть честным, этого достаточно, вполне.
И тогда второй вопрос, который из этого вытекает, но не в тавтологии. Рекомендации, что стоит делать? Потому что именно сейчас от того, как компания построит свою стратегию, о чем она сделает ставки, может быть, как она распределит свои ресурсы, от этого зависит ее будущее. Поэтому если дашь какой-то совет, который позволит компании правильно спланировать свою стратегию, это может многим помочь. Что бы ты порекомендовал?
Или стратегию привлечения инвестиций или стратегию бизнеса?
Ну,
стратегию бизнеса очевидно, можно рассказывать очень долго.
Да, очевидно, что вопрос он очень емкий, можно и в ту другую сторону повернуть. Наверное, сейчас в контексте вот этой дискуссии, прежде всего, привлечение инвестиций – самая интересная тема. Ну а про стратегию развития бизнеса, если время останется, тоже поговорим.
Но про инвестиции все здесь достаточно просто. Для начала нужно собрать хорошую команду, сделать продукт в каком-то виде. То есть чем больше уже готово и сделано, тем больше вероятность привлечения инвестиций. Поскольку инвесторы смотрят на риски, а рисков их на самом деле, основных рисков 4. Есть риск команды, что команда не сможет ничего сделать. Есть риск продукта, что продукт не получится. Есть риск рынка, что он окажется никому не нужным. Есть риск масштабирования, что в какой-то момент наступит потолок, либо не будет невыгодно продукт масштабировать. Соответственно, чем больше этих рисков снято, чем меньше этих рисков остается, тем больше вероятность привлечения инвестиций. То есть надо собрать команду и делать продукт. Не надеяться на привлечение инвестиций, а делать продукт. И вообще в инвестициях за последние пару лет я понял одну простую вещь, что компании для того, чтобы успешно их привлекать, всегда нужно иметь план «Б». То есть либо вероятность развития на свои деньги – либо, вероятно, заниматься какой-то еще деятельностью для того, чтобы финансировать разработку основного проекта, либо другой инвестор. То есть чем больше у компании таких планов Б, а может быть С и Д, тем больше вероятность того, что они получат деньги от инвестора. Вот просто такая практика. Это, наверное, то, что касается стратегии. Важный момент – уметь себя презентовать. То есть важно уметь очень четко и кратко рассказать о том, в чем заключается проект, в чем его преимущество, какие конкуренты и какие преимущества перед конкурентами, и как этот проект будет зарабатывать деньги. Ну и, пожалуй, еще один важный момент – это вот то, очень часто, в чем как раз ошибаются облачные сервисы, это четко посчитать экономику. Самый простой пример, с которым я сталкивался, когда есть сервисы, предлагающие набор бесплатных услуг, например, какой-то объем хранилища в облаке бесплатно, плюс поверх этого сервис монетизации для тех, кто хочет использовать более продвинутые услуги. Так вот, стоимость каждого пользователя бесплатного, она есть какая-то, она небольшая, но она есть. Стоимость технического обслуживания пользователя, стоимость места для хранения. Соответственно, очень часто случается ситуация, в которой количество бесплатных пользователей огромное, расходы на них огромные, а конверсия в платных очень маленькая. Угу. И просто экономика проекта не бьется, и такие компании закрываются. Это происходит сплошь и рядом, вот об этом нужно подумать.
Ну да,
наверное, это самые основные советы, которые я мог дать.
Спасибо тебе большое. Очевидно, что монетизация бесплатных сервисов довольно сложная. Скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что вот из того, что ты сказал, следует, что если компания ориентирована только на локальный рынок, то шансов привлечь инвестиции практически нет?
Зависит от инвестора, зависит от компании, зависит от объема рынка. То есть есть, конечно, инвесторы, которые инвестируют в компании, работающие только на локальном рынке, но для того, чтобы они проинвестировали, нужно понимать, что компания должна иметь возможность вырасти до того масштаба, на котором будет интересно инвестору ее продать и получить доходы. То есть бывают огромные локальные рынки, например, финансы или public sector, или медицина. Очень много всего можно сделать в рамках одной большой страны. Но, конечно же, такие инвесторы, как, например, Руна, нам интересно инвестировать в проекты с глобальным масштабированием.
Нам тут пишут в наш Твиттер, спрашивают у Гайдара, подскажи, какие сферы, в которых нужно открывать стартап, сейчас наиболее перспективные, правильно, наверное, имеется в виду индустрии.
Индустрия? Есть ли что? Да. Есть, ну, как бы стандарт, ответ стандартный последний уже много лет, то есть есть какое-то количество индустрий, в которых недостаточно IT, недостаточно автоматизации. Это здравоохранение, это госуслуги, это образование онлайновое, хотя оно и растет так активно, оно по-прежнему, скажем так, IT-емко. Ну и, соответственно, финансы. Вот четыре основных таких направления, где по-прежнему очень много всего можно сделать.
Но за это время появилось что-то новое, интересное в области IT-стартапов, может быть, использование облачных технологий по этим сферам?
Появилось. Вот мы во все эти такие интересные проекты инвестируем. Вот, например, в финансах появился Rocketbank. Это не банк, это мобильное приложение, которое упрощает человеку взаимодействие с банком. Я как человек, который сегодня утром посетил Сбербанк в очередной раз, могу сказать, что Сбербанк – прекрасный банк, замечательный, там все очень здорово работает. Но, честно говоря, я выйдя из Сбербанка, целовал карточку Рокетбанка и плакал.
А что там, мне кажется, очередей нет, все хорошо.
В Сбербанке все хорошо, прекрасный банк. Я на самом деле очень даже его люблю.
Можно еще один вопрос? Тут ближе к стратегии, действительно, потому что об этом часто нас спрашивают, о том, как лучше выводить продукт, на какой рынок. Начинать обязательно в России на локальном рынке или имеет смысл иногда вывести продукт сначала на каком-то другом рынке, а потом его рестартовать в России? Вот как эту стратегию ты считал бы правильнее построить? От чего это зависит?
Зависит от проекта. То есть я не могу сказать, каким образом лучше поступить. В каждом отдельном случае ситуация всегда разная. Вот, например, в примере есть такой проект Эквит. Ребята из Ульяновска. Они делают такой плагинчик, который позволяет на любой статической страничке запустить интернет-магазин. Они из Ульяновска. У них локальный рынок, на котором они работают, маленький. Ну, то есть вообще его нету. Поэтому они сразу пошли глобально. И это привело к большому успеху. Но были и другие примеры компаний. Называть не буду, но были компании, которые, наоборот, сразу начинали глобальный выход на глобальный рынок, но у них не хватало ресурсов для того, чтобы получить существенный трекшн, существенное количество клиентов, они погибали. Просто из-за того, что они что-то не протестировали. Например, не протестировали модель масштабирования. И у них при каком-то количестве пользователей экономика не билась. Понятно. Либо же они просто были не готовы проинвестировать нужное количество средств, чтобы в каждой локальной географической точке собрать критическую массу пользователей. Угу. Такое бывало постоянно. Поэтому в каждом случае совершенно разная может быть стратегия.
У меня последний вопрос, что называется, без подвоха. Когда к вам приходят стартапы, какую платформу, технологическую платформу, вы им обычно советуете для начала своего бизнеса? Без подвоха вопрос.
А вот я отвечу без подвоха.
Отлично.
Совершенно честно и откровенно, положа руку на сердце, рекомендую, а не видно, что у меня рука на сердце, я, правда, не помню, сердце у меня два, вроде бы уже, мы советуем следующее. Мы говорим, что возьмите, посмотрите, какие есть вообще возможности и оцените несколько вещей. Во-первых, оцените возможности платформы. Во-вторых, оцените наличие той функциональности, которая нужна именно вам и которой именно ваша команда будет готова и рада работать. Оцените модель прайсинга, то есть каким образом именно для вашего сервиса будет считаться цена. Будет ли выгодно что-то хранить или, например, только выполнять конкретно на этой платформе, а хранить на отдельном дата-центре. Или, может быть, вам нужна еще какая-нибудь другая платформа с более дешевым хранилищем или с более дешевыми сервисами. То есть нужно посмотреть на прайсинг, на экономику. Очень важно посмотреть на SLA, то есть какие параметры у платформы с точки зрения восстановления после сбоев, какие параметры компенсации в случае, если что-то произойдет, что вы получите, если ваши данные будут потеряны. Важно посмотреть на безопасность, посмотреть на статистику того, какие проблемы возникали, были ли какие-то взломы и работала ли эта площадка. Важно посмотреть на местоположение. То есть, например, если вам необходимо выполнять локальные законы, во многих странах сейчас есть требования какие-то данные хранить на территории страны. Вам нужно обеспечить возможность, чтобы этот центр находился именно в той стране, где нужно. Опять же, это тоже нужно проверить. Ну и самое, наверное, последнее, но не менее важное, это посмотреть на статистику даунтайма. То есть очень часто даже глобальные платформы бывают падают, и бывают серьезные простои, поэтому имеет смысл посмотреть на статистику и понять, что происходит. Поскольку если у вас высокотранзакционный сервис, минута простоя которого может стоить сотни тысяч долларов, вам, наверное, не очень будет интересно слышать извинения технической поддержки о том, что сервис сейчас пару часов полежит, а потом встанет. Вот, наверное, вот так мы отвечаем на вопросы.
Спасибо.
Не называя конкретных имен.
Это действительно был честный ответ. Мы почувствовали всю глубину и сердечность в этом ответе. Спасибо, что так откровенен с нами и так полезен нашей аудитории, потому что твои советы действительно очень полезны, прямо в яблочко. Ровно то, о чем хотели многие спросить.
Можно я дам самый главный совет?
Короткий.
Самый главный совет в жизни супер короткий. Читайте книжки и побольше. Разных. Хороших. И на разных языках.
Хорошо.
Спасибо, Гайдар.
Гайдар,
да,
мы
так
были очень рады тебя слышать, а еще больше будем рады тебя видеть на нашем мероприятии Russian Application Day, которое пройдет 21 ноября в Москве, Технополис. Мы обязательно пришлем Гайдару билет в подарок. Все тем, кто задает сегодня нам вопросы, мы также подарим эти билеты. Все тем, кто активно участвует в наших конкурсах в соцсетях, тоже будут приглашены на это мероприятие. Регистрируйтесь, участвуйте, будьте активными. Мы вас всех ждем 21 ноября на Технополисе.
Ну и сейчас подходит время подводить итоги этого дня. Это был действительно марафон для нас с Машей уж точно. Как тебе этот день?
Мне кажется, что этот день был самый насыщенный и самый полезный по информации. Я никогда столько нового не узнавала, как узнала за этот день. Надеюсь, что наши зрители, которые нас смотрят, тоже узнали очень много нового, очень много интересного. Ну а еще для нас это был действительно эксперимент по всем параметрам, по формату, по каким-то форматам общения с вами. Поэтому мы очень надеемся, что вам понравилось. Если вам что-то не понравилось, пишите обязательно нам ваши комментарии. Мы это делали только для вас и специально для вас. Поэтому все, что мы делали для того, чтобы вам было интересно и здорово с нами.
Да, интересно и полезно. И очень приятно, что наш инновационный конкурс, который мы, опять же, поставили как эксперимент со строительством башни, тоже прошел, я считаю, успешно. У нас есть три человека, которые получают билеты на нашу прекрасную конференцию Russian Application Day.
Один из них получает Nokia Lumia 930.
И один из них получает Nokia Lumia 930 за то, что он построил башню, по-моему, пирамиду Хеопса, потому что именно она участвовала в конкурсе. И хорошая новость заключается в том, что мы сегодня решили конкурс не останавливать. Этот конкурс продлится до конца сентября, и у вас все еще остается возможность выиграть оставшиеся телефоны Lumia 930, которые мы разыгрываем. Условия будут те же, мы продляем срок этого конкурса до конца сентября. Пробуйте, участвуйте, испытывайте платформу и сообщайте нам о тех ресурсах, которые вы в ней запускаете.
Отдельное спасибо всем вам за ваши вопросы, которые вы задавали по скайпу, по твиттеру, писали в чате плеера, писали в социальных сетях. Нам действительно очень важно было услышать, что вам это интересно, что у вас есть свои собственные вопросы к нашим экспертам. Поэтому всем, кто сегодня задал вопрос, кто был с нами сегодня в эфире, мы также подарим билет на Russian Application Day. Поэтому все вопросы, которые были сегодня озвучены, пожалуйста... Люди, которые задавали сегодня вопросы, пожалуйста, напишите свою контактную информацию на адрес, который вы видите на экране, и мы вам обязательно вышлем билет на Russian Application Day 21 ноября.
Да, ну и мне хочется узнать, а что же у нас с конкурсом в социальных сетях? Чем все закончилось, наше бурное общение?
По конкурсу в социальных сетях мы еще подводим итоги. У нас нет сейчас какого-то одного победителя, поэтому я думаю, что так же, как и по башне, мы просто объявим об этом чуть позже в самих социальных сетях, в которых проводился конкурс. Это будет для вас хорошим поводом зайти в эти социальные сети, найти запись с нашего мероприятия, потому что я уверена, она будет выложена в ближайшее время. И если по каким-то причинам вы сегодня отлучались на разные те или иные блоги, то еще раз или в первый раз посмотреть все то, что сегодня происходило.
Ну и действительно, мы приходим к закрытию. Нам очень важно узнать ваше мнение о том, что сегодня здесь происходило, о том, как это происходило, и главное, понравилось ли это вам. И это наш заключительный вопрос. Напоминаю, сделайте экран поменьше, тогда вы его увидите и сможете на него ответить. Ответьте, пожалуйста, честно, как Гайдар Магдануров, как на духу, понравилось ли вам все, что было сегодня, и мы обязательно учтем ваше мнение. Мы сделаем все для того, чтобы наши следующие конференции были еще более полезны, еще более интересны, и пишите в комментариях, что бы вы хотели там видеть. И на этом, наверное, мы заканчиваем.
Да, огромное спасибо, Дима, за то, что сегодня рассказал мне все, что знаешь про облачные технологии. И я теперь тоже могу выступать в роли эксперта, буду нести знания в массы, начну с 5-летних детей. Мне кажется,
теперь
им надо
обновить эту информацию. Теперь ты сможешь им рассказать,
эту информацию,
чтобы у них помимо природоведения появилось еще что-нибудь.
А мы действительно надеемся, что у вас в ответе на этот вопрос будет максимальное количество вопросов. Да, мы действительно очень хотели, чтобы вам понравилось. На этом мы прощаемся с вами сегодня, но надеюсь, что не прощаемся с вами насовсем.
Спасибо вам большое за столь длинное внимание, за то, что вы весь день смотрели нас в эфире. И я надеюсь, что мы еще с вами обязательно встретимся. Спасибо большое, до новых встреч.